«Гражданин и начальник». Разговор с теми, кто принимает и исполняет решения.
Ситуацию в энергоотрасли обсудили в правительстве. Рабочее совещание по этому вопросу провел премьер-министр Александр Анквап. Участвовал в заседании и председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам Резус Антария. Сегодня он в нашей студии. Мы надеемся узнать, какие оценки прозвучали на совещании и на какие вопросы делались акценты. Здравствуйте, Резу Платонович.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Итак, как прошло совещание о ситуации в энергоотрасли? Причем, вот замечу, что состав участников включал не только главу правительства Абхазии, министра экономики, руководителя Черноморэнерго, но и директора Ингургэс Ливана Мебония и главного инженера гидроэлектростанции. То есть разговор был обстоятельный, насколько я понимаю. И нужна была информация, видимо, и с той стороны, не только с нашей. И вот какие вопросы поднимались в итоге, почему вот нужно было такое представительства?
Ну, обсуждение вопроса, скорее всего, еще раз добрый день. Обсуждение вопроса, конечно, в первую очередь рассматривалась перспектива. Какие перспективы есть в части энергоснабжения Республики Абхазия и как прошла тот самый дефицит, эти самые пики, так называемый ОЗП, осенне-зимний период, с какими нагрузками, с какими последствиями прошло. Вот что обсуждалось на данной встрече, где практически на встрече были первоисточник, так называемый, был главный инженер, был директор Ингургэса, и они рассказали о сложностях, которых они прошли, и о будущем, о каких возможностях в виде киловатт-часов они могут, возможные прогнозы подачи ее в общую энергосистему Абхазии.
То есть это все пройденный этап? Сейчас все хорошо, все спокойно?
Ну, в настоящее время они также, да, дополню, также обсуждался вопрос о настоящем, что практически весенний паводок, он начался, а воды сегодня достаточно для работы и обеспечения энергоснабжения нашей страны, все территории покрытия Абхазии. Практически плотина наполняется небольшими там, умеренными шагами, умеренными метрами и сантиметрами. Ну, в целом, как говорится, в штатном режиме. Но если говорить о прошлом, то есть о том, как прошло тот самый осенне-зимний период, то станцию пришлось, да, эксплуатировали. Ведь это очень достаточно сложный комплекс, да, эксплуатация гидротехнических сооружений, очень сложный процесс. И в такого, наверное, не за все время эксплуатации практически не происходило, когда уровень плотины пришлось опустить ниже, чем 410 метров. А на такой глубине и на таких уровнях эксплуатации гидростанции технико-технологически запрещено. Но, однако, в связи с вынужденной ситуацией пришлось все-таки выйти на такие риски, где эти риски не оправдали себя. И техническим советом и руководством самой Ингургэс я тем самым подтвердил, увидя те документы, те последствия, фотоотчеты, какое могло привести и что привело к эксплуатации Ингурской станции до уровня плотины 410 метров, достаточно печальные, да, и могло привести к худшим результатам выхода одного из агрегатов практически из строя на долгие-долгие ремонты, уже не говоря о материальных ущербе, которые могло нанести.
То есть была вероятность того, что вообще Ингургэс испортится, остановится?
Один из агрегатов мог испортиться, и те наносы в результате аварийно он был остановлен на эксплуатации его на уровне 410 метров, в связи с большими наносами. С чем это связано? Наверное, все-таки интересно, потому что на таких глубинах зачастую, так как это является практически дно Ингурского бассейна, собираются всегда нерудные материалы, другие сборы леса и так далее, и так далее. Все, что касается тяжелое, все оседает. И когда мы эксплуатируем станцию на низких высотах, то все это становится прямо в сам водовод. И в водоводе может провести непредвиденные расходы и аварийную ситуацию, которую невозможно будет исправить быстро. В связи с этим было принято решение и самим техническим персоналом, что в следующие годы эксплуатировать и этим самым уведомили абхазскую сторону выше, ниже 440 метров от уровня моря и эксплуатировать станции проектным институтом не рекомендуется. Проведен был анализ, экспертиза и объявили, что в связи с большим иловым осадками и другими нерудными материалами, которые оказались на дне ниже 440 метров от уровня моря, невозможно эксплуатировать, не рекомендовано.
То есть, если, не дай бог, на следующий год будет такая же ситуация с водой на Энгур-ГЭС, да, то тогда она не будет давать в том объеме энергию, как было в этом году?
Ну, наверное, так неправильно говорить. Скорее всего, необходимо распределять ее ранее, до, да, до того момента, не доводить ее до такой критической точки ниже, чем 440 метров. Ведь мы в любом случае понимаем, что мы без перетока и этот год, и последующие годы уже не обойдемся. И этот переток, его объем перетока все каждым годом растет и растет. Мы можем кого угодно обвинять в этом, там, майнеров и так далее, высоким потреблением, неправильным распределением, потерями, которыми, но факт остается фактом, что нам нужно больше электрической энергии.
Ну, вот и вопрос, да, каким образом это можно обеспечить, это можно сделать. Вот что бы вы сказали, как человек, профессионал в этой отрасли?
Ну, что можно делать? Да, эти действия, о которых я сейчас буду говорить, необходимо было делать еще заблаговременно, до появления дефицита 1 кВт-часа в общей энергосистеме. Вы знаете, я хочу сказать, как человек, энергетик, хочу сказать, что этот дефицит виден не за один год, не за два года. Его за 5-6 лет видно, что наступит дефицит через 5-6 лет. И даже объемы этого дефицита уже будут понятны для хорошего прогнозирования так называемой энергетики в будущем. А что касается сегодняшней ситуации, она очень сложная. Настоящее состояние пришло не сегодня, не создалось оно вчера и позавчера, и за эти два года. Этот кризис начал наступать с момента появления и непринятия мер с того самого киловатта, дефицита того киловатта, когда начался переток. Ведь объем перетока с каждым годом у нас увеличивается. Значит что, мы ничего не делаем, чтобы его уменьшить? Мы увеличиваем и увеличиваем, ничего не делаем. А что нужно делать? Там много что нужно делать. Строить новые гидростанции, строить новые теплостанции, строить новые сети, бороться с потерями, с коммерческими, с техническими, с технологическими. Много что нужно делать. И это весь тот свод совокупных правил или решений, которых нужно принимать ежедневно, ежегодно, ее прогнозируя будущее. Вот как нужно решить проблему.
Но дело же в ресурсах.
Дело в ресурсах, но необходимо ее применять. Когда у вас был дефицит 1 киловатт, и когда у вас дефицит сегодня 1 тысячи, миллион, миллиард киловатт-часов. Есть разница, какое решение? Это же сегодня для того, чтобы построить собственную генерацию в выработке 1 миллиарда киловатт-часов в год. Это тот дефицит, который у нас есть. Вы представляете, какую гидростанцию или какую теплостанцию надо построить? Минимум еще 200-мегаваттную станцию. А это минимум строительства, даже если иметь будем деньги, еще 5 лет. А за 5 лет еще 1 миллиард киловатт-часов к нам прилетит. Так как идти? Почему говорят, надо идти в ногу со временем? Надо технические решения принимать по ее необходимости, по его появлению заблаговременно, чего не было сделано вот за все эти годы. Сегодня говорит о том, что будем делать завтра, как это решить, чуда не бывает. Нет такого чуда. Вся надежда на то, что российская сторона сможет нам дать какой-то переток, а все остальное или покупать, или брать альтернативу, строить самостоятельно, развивать свою гидроэнергетику, свою гидростанцию, свою энергосистему. Только так можно построить. Вот вам путь, вот вам дорога.
Поговорим еще дальше, потом, попозже на эту тему. Я хотела спросить, вот возвращаясь к встрече, да, ведь речь шла и о состоянии передающей инфраструктуры, да, с Энгур-ГЭС. Что это за инфраструктура? Насколько она сегодня нуждается вот в совершенствовании, в ремонте, в замене и так далее?
Ну, вся инфраструктура, мы говорим о состоянии всей энергосети, я ее в большей части называю высоковольтные сети, так называемые распределительные сети, если правильно говорить, не энергосистема, а распределительные сети, высоковольтные распределительные сети. Состояние их, конечно, очень тяжелое. Основная, может быть, не основная, но процентов 20 до 20, до 25% сегодня у нас потери из-за его технического состояния. Из-за невозможности обеспечить переток в необходимом объеме от генерации до потребителя. Состояние ее почему? Тут много составляющих. Есть старые генераторы, старые провода, старые опоры. И все это накладывается тем, что ничего нового мы рядом не построили. Была огромная энергосистема в Советском, так называемом, Союзе, где мы получали электроэнергию с двух источников. Да, со стороны Российской Федерации и со стороны грузинской АССР. При этом мы понимали, что этот ток шел параллельно, он с двух сторон не был. В настоящее время... А, и система была также и построена, что она обеспечивала именно двухсторонний переток, с двух сторон. То есть параллель мы заходили в общую энергосистему грузинскую и так называемую там Советского Союза. Она была едина. Но когда развалился Советский Союз, одна сторона, так называемая, со стороны ПСОВ, мы получили... отключили линии электропередач, и у нас оттуда больше не идет ток. И сегодня получается одностороннее питание только со стороны Энгургэс. Мы должны довести электроэнергию до 280 километров, довести 220 киловольт практически до станции БЗИП. Практически, ни по каким законам не получив потери, невозможно при таких нагрузках. Вот и начинается страдание качества, отсутствие того самого технических решений, которые могли бы сегодня технологически обеспечить наших потребителей надежным энергоснабжением. И тут таких проблем можно говорить много. Несоответствие старости трансформаторного парка, старости распределительных сетей низковольтных и среднего класса напряжения. Тут можно говорить очень долго.
Что сегодня по объемам потребления электроэнергии, как изменилось вот с того периода, когда ограничения уже снялись, сняли ограничения? Ингургэс полностью нас обеспечивает, и что-то по объемам известно, цифры какие? И как они, может быть, меняются
Все энергоснабжение сегодня в Абхазии практически идет с Энгургэса. Не практически, идет односторонне с Энгургэса и перепадной гидроэлектростанции. Она обеспечивает ее в полном объеме. Что касается объемов, оно там от 6 миллиардов, если что-то это вам говорит, от 6 миллионов в сутки до там, 8, до 7 миллионов в сутки, в зависимости от внешней температуры. Тепло меньше, холодно больше. Приблизительно такие истории. Сколько потребляют там, была попытка определить, сколько все-таки уходит в майнинг-систему и сколько там уходит в потери. Практически это невозможно, да, в сегодняшнее время невозможно определить. Так как майнер разбежался по квартирам, по домам, по частным секторам, по киловатту, по два, и определить сегодня, где какой находится, это невозможно. Это практически так локально, может, что-то можно найти, но так масштабно невозможно найти. Это вот абсолютное решение.
Ну, речь шла и о том, но была такая информация, что представители одной из австрийских компаний посетили комплекс «Энгургэс» наш, общий, да, и специалисты принимают участие во внедрении на станции цифрового управления. И сообщается, что внедрение этих современных технологий позволит увеличить генерацию электроэнергии. Понятно, что, наверное, хорошо, что увеличивается генерация, но вот эти возможности нового автоматического цифрового управления не несет ли нам каких-то угроз, потому что не появится ли у них возможность там, нажимать на рычаг, скажем так, с той стороны?
Ну, вы, наверное, немножко ошиблись. Я сейчас попробую вас исправить. Конечно. Дело в том, что законы физики никто еще не применял, да. Если было раннее электронное управление, то сейчас цифровое управление. Особого разницы в этом нет. Это слово, ключевое слово управление, да, значит, управлять. Раньше электронно управляли, сегодня цифрового. Ни цифровое, ни электронное управление к увеличению мощности объема вырабатываемой электроэнергии.
Такая информация
да,
была.
Не вот имею. Я могу сказать, неправильная информация. Да? Закон физики никто не поменял. Закон Ньютона F равно M умноженное на А никак не поменял. Да. Масса тела зависит от скорости. Ни массы воды, ни высоту. Никто сегодня не изменил в самом гидротехническом сооружении. Так что это невозможно. Можно для всех передать. Никакого увеличения в этой части мощности нету. А цифровое — это то, что сократило... ну, сегодня весь мир к этому движется, да, весь мир к этому идет. И особых таких каких-то угроз в части, там, что управление у них или у нас, это не будет. Человеческий фактор на станции всегда остается, и он является главным доминантом.
Без этого... что дает переход на вот это новое цифровое управление?
Ну, уменьшение... Если раньше что было до электронной? Раньше было ламповое, да, у нас телевизор. Сегодня электронная часть, да, уже приходит время цифровизации. Да? Цифра уменьшила объем работы, объем передачи, та самая проводка, те же самые... Ну, все уменьшило. Это просто легко и
это
просто...
Это какое-то новое оборудование еще будет.
Да, это практически новшество новое. Весь мир переходит на это, и они идут ногу со временем, и это очень хорошо. Это облегчит управление. Когда придет квантовая физика, когда придет квантовая, тогда еще легче будет.
Но мы задумаем со своей стороны, да, как это вот
могу
может...
сказать, угроз никаких нету.
Ну, и отлично.
Это точно.
Отлично. Ну и какие еще вопросы были, поднимались на этой встрече? Вот очень интересно, что еще, может быть, говорили больше о перспективах на следующий сезон?
Нет, ну, говорили о возможности, сколько сможет Ингурия выдать. Практически были озвучены те же объемы, что и в этом году. И они оказались практически невозможным. Договорились, что невозможным обеспечить полностью Абхазию. Говорили о том, что ниже 440 меньше уровень не опускать, это является. И обсуждался вопрос, как начать это самое отключение, без которых невозможно. Уже в сентябре, наверное, не в октябре, а уже в сентябре будут обсуждать.
То есть уже в сентябре.
В случае, если руководство и страны или там не смогут договориться или не смогут найти средства, покупать электроэнергию. Наверное, уже пришло время покупать. Мы же всегда просим. Надо уже и покупать, и переходить, и к этому привыкать. Потому что я считаю, что если уже отойти от темы энергетики, мы говорим, наш потребитель электроэнергии сегодня вырос. У него требования к себе, к потреблению стали другие. Он говорит, дайте мне качественную электроэнергию, я за него готов качественно платить. Это тот посыл, который идет от потребителя. Это будь там частный сектор, будь предприятие компании, они хотят иметь, видеть. Даже сегодня, говоря уже о хлебе, то вы представьте себе у хлебобулочных людей, производящих компаний, производящих хлебобулочные изделия хлеб, если ему у него 6 часов отключают в день свет, то он должен все равно выпекать хлеб. Он выпекает его, и он знает, когда его отключать, но не работать же он не может. Он должен обеспечить свою компанию доходностью и обеспечить свой рынок своей продукции. А производить, работать на дизель, это минимум до 8-12 рублей киловатт-час. А цена хлеба остается той же. Конечно,
ну,
все вот такие
себе,
составляющие.
Да, мы в курсе, да, этой проблемы. Вот в сети распространена информация о перепадной ГЭС, которую якобы собираются взять в аренду, но с этим возникли проблемы. Да, можете ли вы как-то прокомментировать вот эти вопросы? И как вы вообще к этому относитесь?
Да, обсуждается. Там были несколько компаний. Одна из компаний, я их название не знаю, вторая из компаний тоже, это был один из акционеров Сухумской гидроэлектростанции, который тоже дал свои предложения по вопросу возможного восстановления одной перепадной, перепадной номер два. Не все 3-4, а перепадной номер два. Предложил свои условия. Сегодня идет обсуждение в исполнительной власти о передаче ее. Есть какие-то решения, которых я, наверное, пока сейчас не могу говорить, потому что они преждевременные. Но условия, которые отстаивает сегодня исполнительная власть и то же самое руководство администрации и сам президент, достаточно жесткие, серьезные, в большей части, наверное, не то что сказать взаимовыгодные, наверное, выгодные в большей части сегодня нашего государства, в интересах нашей страны. Больше так я могу сказать условия.
Я уже говорила, что многие наши проблемы упираются в ресурсы, финансы и прочее. Ну и, конечно же, платежность населения, да, вот как они платят за электроэнергию. И в этой связи, как вот вы считаете, то, что подняли тарифы, да, это положительную роль сыграло или отрицательную, или никакую? Как по-вашему?
Ну... И сегодня мы в парламенте несколько раз нам рассматриваем законопроект о государственном регулировании цены. Если мы таким образом будем регулировать цену, что благосостояние нашего населения будем привязывать к стоимости услуги, которую мы должны оказать, то, наверное, мы развалим все наши отрасли, которые, возможно, у нас есть, да, надо, наверное, наоборот, благосостояние нашего населения, заботиться о нем, чтобы оно вырастало к ценовой услуге, которую нам сегодня оказывает государство, то есть государство, да, в той же воде, в той же электроэнергии. Много или мало сегодня цена электрической энергии? Я не могу сказать, скажу даже больше, наверное, мало, потому что состояние энергетики очень тяжелое, очень слабое. Очень нуждается в огромных инвестициях. Но хотя бы речь стоит из той программы, которую я читал, хотя бы стоит вопрос сегодня как-то имеющийся ресурс сохранить. Да, и думаю, что он был бы достаточен. Но платят ли все за электроэнергию? И как сегодня, так называемое, есть такое выражение, принуждение к оплате за потребленную электрическую энергию. Работает ли этот механизм? Этот механизм не работает. Тогда нужно ли было поднимать стоимость электроэнергии на такой уровень? Я на этот вопрос вам ответить не могу, потому что не имею информации о собираемости, о как там обстоят дела и так далее. Вот это не могу сказать. Но, как я сказал, что цена услуги, оказываемой любой услуги со стороны государства, со стороны бизнеса, должна иметь свою адекватную цену, стоимость, реальные затраты, так называемые. Тогда отрасль, ведомство всегда будет жить и всегда будет работать на должном уровне, согласно требованию рынка.
А ваше отношение к наведению счетчиков, вот этому проекту довольно большому, государственному, который, ну, еще не воплощен, но который хотели бы воплотить, и смотрят на него как на панацею, да, такой достаточно хороший, мощный механизм для того, чтобы люди платили, ну, и так далее. Что вы думаете об этом?
Нет, счетчики это, наверное, носит характер достаточно давней истории, когда это было сделать, необходимо было сделать очень давно. Раз человек получает товар, то его нужно взвешивать, да, это же продукт, взвешивать или в килограммах, или вот в счетчиках, в киловаттах в данном случае. И платить, и потреблять товар, не имея ни весов, ни счетчиков, так называемых, это невозможно. Это абсолютно неправильно, это всегда приводит к убытку, да, к серьезным убыткам и дальше уже к аварийной истории. Что касается, насколько быстро это могут сделать, чем быстрее это сделают, тем лучше будет для энергосистемы, для энергохозяйства. Ведь я уже несколько раз говорил, что мы должны четко понять, какой объем товарной продукции в виде электроэнергии нам нужно для обеспечения экономики нашей страны. Какой объем электроэнергии для обеспечения нашего рынка, потребителей нашей страны. Нужно иметь электрическую энергию. Никто не это не считал и не посчитали. Вот когда это будет цифра абсолютная, когда мы к ней подойдем, тогда нужно начинать вот те самые мероприятия делать, шагать в ногу с техническим прогрессом. Все.
Спасибо вам большое. Мы говорили с председателем парламентского комитета по экономической политике и реформам Резо Зантари о состоянии в энергоотрасли и об итогах встречи в правительстве по этому вопросу.
Гражданин и начальник. Разговор с теми, кто принимает и исполняет решения.